Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из палестинского патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом мученике Платоне, беседу Надежды Зотовой с поэтом Ириной Перуновой о детском пансионе семейного типа «Павлин» в селе Мышкино, ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. Предстоя Богу в молитве, будь как столб непоколебим против всех прилогов о заботах житейских. Если желаешь представить Богу чистое сердце в молитве, блюди без гнева, воздержание и чистоту тела, ибо без сего не созиждешь чистого сердца. Желающий представить Богу ум чистым и не удаляющийся от забот житейских, подобен тому, кто, связав в себе крепко ноги, покушается идти проворно. В молитве не многословь, ибо мытарь одним словом умилостивил Бога. Не мудрствуй в молитве, ибо отец охотно слушает и немодствование детей своих, ревнуя всякой добродетели, а паче о молитве. Предстоя же Богу на молитве, отсекай чуждые помыслы. Блажен, кто предстоит Господу в молитве, как раб Господину. Каждый из нас под епитимьями. Простим, да простится и нам. Оставим, да оставится и нам. Первая мудрость есть правая жизнь, а вторая мудрость — подвиг об очищении сердца от страстей и помыслов. Не должен христианину ни лгать, ни осуждать, ни гневаться, ни смеяться, ни даже сидеть смеющимися. Не должно празднословить, говорить, что неполезное, сластолюбствовать, роптать в тесноте жизни, быть дерзостным в ответах и в обращении, рассеиваться очами, тщеславиться одеждами, искать чести, упорствовать в непокорливости, попускать зайти солнцу во гневе. Послушный сохраняет море жизни тихим и безмятежным. Преслушание — причина смерти, а послушание — источник жизни. Обижен ты кем или обесчещен, не негодуй. Ибо и Владыка наш Христос, Бог, ради тебя понес тягчайшее поношение, и даже крест, чтобы тебя научить терпению. Кто услаждает тело, тот убивает душу. Опекующийся о душе презирает тело и истощает плоть ради ожидаемой радости. Приятно настоящее, но оно есть прелестный сон в сравнении с будущим. Господь сказал: «Аще обратится беззаконник от пути своего лукавого, не помяну грехов его. Только выжелаю врачеваться, а врач близ, и ничего не ищет, кроме спасения твоего. Нечего тебе подать милостыни, не находишь сокрушения и плача, не имеешь сил поститься и другое что делать. Удержи язык твой от зла и усни твои, ежени глаголы те льсти, и довлеет тебе. Непоколебимое основание добродетели составляет ревность о ней и любовь к ней. Непрестанная молитва, хранение ума в трезвенном и благоговейном обращении к Богу и твердое на Него упование во всех обстоятельствах жизни. Оставив плотское родство и соделавшись странниками ради Бога, не допуская в мысли воспоминания об отце или матери, жене или детях, братьях или сестрах, но пребывай в памяти смертной, ибо в час смерти никто из них не может помочь тебе. Стоя на молитве, внимай себе с чаянием и не расслабляйся умом, иначе будешь одно петь языком, а о другом помышлять в сердце. Смотри, не твори воли плоти своей, но всяким хранением блюди сердце, и не встретишь трудностей в исполнении заповеди. Смотри за собою, храни ум свой, удаляйся от обычаев мира и всех забот его, если хочешь устоять на пути правом. Откажись от разнообразия яств, тонких одеяний, долгого сна, не позволяй себе безумного смеха, скорой походки, непристойных бесед. Будь чужд гневливости, зависти, вражды, и не попускай живописаться в мысли твоей ни одной земной вещи, если желаешь угодить Богу. Частые молитвы и воздержание избавляют от всего злодейства и козней демонских. Воздержание истощает тело и морит гладом демонов, ибо сласти — суть пища демонов. Не бойся меча, мора, болезни и смерти, но бойся греха, ибо ничто из того не может вредить тебе, если нет на тебе греха. Адам был в раю и пал, Иов на гнойще и увенчался.
Избранные главы из палестинского патерика читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святой мученик Платон. Святой мученик Платон, брат святого мученика Антиоха, врача, родился в городе Анкире в Галатии в благочестивой семье. Еще юношей он оставил дом и ходил по городам, вдохновенно проповедуя Слово Божие язычникам, удивляя слушателей убедительностью и красотой своих речей, глубоким знанием эллинской учености. За свою проповедь он был схвачен и приведен в храм Зевса на суд к правителю Агриппину. Судья вначале пытался лестью склонить святого к отречению от креста. Он уверял юношу, что тот мог бы сравниться по уму с самим великим философом Платоном, если бы поклонялся языческим богам. На это святой Платон ответил, что мудрость философа, хотя и велика, но приходящая и ограничена, а истинная, вечная и безграничная мудрость заключена в евангельском учении. Тогда судья обещал в награду за отречение отдать ему в жены красавицу-дочь, а в случае отказа угрожал мучением и смертью. Святой Платон ответил, что выбирает смерть временную ради жизни вечной. Терпение правителя иссякло, и он приказал нещадно бить мученика, а затем отправить в темницу. Когда святого Платона вели в заточение, он обратился к народу, собравшемуся возле храма, призывая всех не отступать от христианской веры. Через 7 дней мученика Платона вновь привели на суд Агриппина в храм Зевса, где уже были заготовлены орудия пыток — кипящие котлы, раскаленное железо, острые крючья. Судья предложил мученику выбор — принести жертву богам или испытать на себе действие этих орудий. Святой вновь твердо отказался поклониться идолам, и после истязаний его бросили в темницу и держали там без пищи и воды 18 дней. Но, видя, что и это не поколебало мученика, ему предложили в обмен на жизнь и свободу лишь произнести «Велик Бог Аполлон». «Не хочу согрешить и словом», — отвечал мученик. По приказу Агриппина святого мученика Платона обезглавили. Это было около 306 года. В исповедании святого мученика Платона обращает на себя внимание его ответ на лестное с мирской точки зрения сравнение его с одноименным великим философом. Святой же, признавая высокие достоинства мудрости Платоновой, предпочитает ей крест Христов, открывающий верным познание небесной премудрости. Даже в крайнем испытании слова мученика лишены какого-либо ригоризма. Он признает то, что в будущем признают и великие отцы церкви. Они назовут Платона-философа христианином до Христа. Они в большинстве своем будут глубоко изучать его труды, брать из них, подобно Платону-мученику, лучшее для успешной христианской проповеди. Но никогда не забудут древней мудрости, являющей единственно возможное отношение к высшей правде Божией. Платон мне друг, но истина дороже.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать первую часть интервью с поэтом, членом Союза писателей Ириной Перуновой, автором спектаклей и юбилейного журнала о жизни детского пансиона семейного типа «Павлин» в селе Мышкино. Здравствуйте, Ира!
Здравствуйте!
Ира, вот с вами можно было бы говорить и нужно, и я думаю, мы это обязательно воплотим в жизнь. Конечно, говорить о творчестве, говорить о вашей книге, говорить о ваших стихах. Но сейчас у нас настолько еще прекрасный повод встретиться и рассказать нашим радиослушателям о том, что происходит в жизни православного приюта, который называется «Павлин» и который находится вот под Можайском. Вы, милостью Божией, оказались причастны к этой жизни, внесли свою лепту, или вы об этом подробнее расскажете. Но вот сейчас такая хорошая дата, 15 лет, это официально, как существует приют. На самом деле, конечно, от момента организации прошло гораздо больше времени. И уже есть возможность не то что подвести итоги, а, может быть, некие плоды собираются. Причем собираются людьми, которые последние там около 20 лет отдавали полностью себя целиком. Это директор приюта Татьяна Алексеевна Рогова и ее педагогический коллектив, в который вы и вошли. Но вы вошли как руководитель театра, который организовался внутри приюта. Поводом еще, помимо всего прочего, послужил выход журнала, который вы со своей дочерью смогли к этой дате сделать. От себя могу сказать, что он на таком высоком профессиональном уровне сделан, потому что дочка у вас художник. И вот все с таким вкусом подобрано. Мы, к сожалению, не можем показать радиослушателям, но и рисунки детские, и статьи, все подобрано и по цвету, и по шрифту, и, конечно, по содержанию. И вот этот журнал в этом смысле – это и ваше приношение приюту. И дается такая развернутая картина, некий объем, который позволяет хоть чуть-чуть прикоснуться и понять, что же за эти годы происходило. Конечно, мы об этом будем подробно говорить с Татьяной Алексеевной. Вот. Может быть, Бог даст с отцом Дмитрием Смирновым, по благословению которого все это организовалось, под покровительством которого это все и существует до сих пор. Но вот вы в этом участвовали, вы в это внесли свою лепту, и мне об этом хочется говорить. Поэтому начнем с вас по поводу журнала.
Если кратко о журнале. Журнал называется «Мышкино обетованное». Задумка не моя. Слова взяты из рассказа о жизни в приюте бывшего воспитанника.
Выпускника уже, да?
Выпускника приюта Адриана Сидорова. Это, в общем-то, его слова. И в журнале очень много голосов детей, голосов выпускников, тех, кто помнит, как все начиналось, первых детишек, первых Адриана Сидорова, Димы Сидорова, Олеси Поповой, Оли Павлеогла. Каждый из них рассказал свою историю. Нам показалось, что самое важное – это голоса детей, чтобы читатель
почувствовал их интонацию.
Почувствовал их интонацию, да. Что это за люди? Ведь это же видно из речи. И вот, допустим, Адриан в своем рассказе говорит: «Я не смею называть Мышкино детским домом. Это моя семья, моя жизнь, мое детство, моя родина». Ну, сказано, конечно, достаточно пафосно, но, судя из рассказа, это сказано безмерно искренне. Человек этот уже вырос, у него есть своя семья, чудная жена, чудная девочка, дочка. Собственно говоря, и хотелось к юбилею приюта показать хотя бы частично, потому что понятно, что за 15 лет материалов, количество огромное, и материалов, и детского творчества, и детских рассказов, и сказок, и их рисунков. Это можно многотомное издание, на самом деле, сделать. А журнал небольшой, но представляющий в целом какие-то уже такие радостные плоды. Плоды этих 15 лет. 15 лет труда прекрасного коллектива, возглавляемого Татьяной Алексеевной Роговой, окормляемого батюшкой, отцом Дмитрием Смирновым, окормляемого иереем отцом Борисом, протоиереем отцом Ильей. То есть вот из этого журнала можно понять и почувствовать дух любви, царящий в Мышкино.
Если говорить о детских домах, обычных интернатах, всегда присутствует такой трагизм. Здесь, естественно, все дети, которые попадали, даже вот в приют, конечно, они с изломанными, искореженными изначально историями своей жизни, потому что они из неблагополучных семей, как правило, еще живых родителей. И в этом есть, конечно, сразу стартовая такая трагическая ситуация. Но в Мышкино, в приюте «Павлин», там нет казенного дома. Вот этого ощущения казенщины, это отсутствует абсолютно напрочь. Вся жизнь, она строится, она фактически получается, как это не сказано высоко, но христоцентрично, потому что приют при храме, ну, об этом, опять же, вы можете подробнее и больше сказать, потому что вы сами, как жена священника, так и попали в приют вот в этом качестве изначально.
Ну, не случайно пансион «Павлин» называется пансион семейного типа. Звучит немножко сложно и незнакомо, а если попросту, то это большая семья. И если каждый заглянет в свое детство, может быть, кому-то из наших слушателей посчастливилось расти в многодетной семье. Но мы знаем, что когда ребенок растет один, даже если семья очень благополучная, даже если родители хорошие люди, но часто родителям вдвоем ребенку не удается дать то, что можно получить в большой семье. Потому что дети еще друг другу, вот старшие братья, да, это же какое счастье, когда в детстве тебя пускают ребятишки постарше тебя на 2 года, например, пускают тебя к себе в игру. Каждый может вспомнить это счастье. А здесь дети в этом счастье растут. У них много старших братьев и сестер.
Да, но вот создать такую обстановку, чтобы действительно, дом стал семьей. Это колоссальнейший труд педагогического коллектива, возглавляемого Татьяной Роговой, опять же, и окормляемого нашими священниками замечательными. Это труд непрекращающийся. Это колоссальное напряжение души, творчество постоянное, круглосуточное. Когда думается о том, как правильно воспитывать детей, что им дать. И тем более, что они имеют такую основу, можно сказать, богословскую, потому что очень много священниками вложено в это. Но вот вы, как жена священника, потому что когда начиналось, ваш муж служил в Мышкино, и вы именно поэтому попали в «Павлин».
Конечно. В «Павлин» мы попали именно поэтому. Мой муж, Ирий Константин, просто служил в храме Успения Пресвятой Богородицы, и мы с детьми приехали вслед за ним, и достаточно долгое время, около 3 лет, жили в Мышкино. И совершенно естественно, тесно сотрудничали с приютом. Для меня приют стал просто откровением и огромным подарком. И я просто хочу сказать, что наши дети были еще, в общем-то, маленькими, и огромный поклон Татьяне Алексеевне и всем педагогам. То, что дают в приюте, я вижу по своим детям. Их причастность к жизни приюта на протяжении 3 лет просто внесла такой вклад в их воспитание. Если рассматривать дерево, мы видим годовые кольца. Вот я просто по своим детям знаю, что жизнь в Мышкино – одно из самых светлых, самых чистых и мощных колец в их внутренней системе координат, в их внутреннем росте. Это вот про моих детишек. И также, конечно, можно сказать про каждого, кто вообще живет в этом доме.
И получается у нас интересно, что мы знаем, что выше того, чтобы иметь семью, ну, как бы выше этого ценности на земле нет. И, конечно, идеально было бы, чтобы дети обрели это счастье в семье. Но вот создать такую обстановку, и опять же, именно прилепляясь именно к храму, к храмовой жизни, то есть имея, ну вот опять же говорю, эту христоцентричность, вот это высочайшее искусство всех искусств педагогических и нравственных, что и получилось, уже можно, подводя итоги, по выпускникам, по личностям, которые выросли. Вот в вашем журнале это очень отражено. Я смотрю, что начинается он с вступительной статьи интервью с протоиереем Дмитрием Смирновым. Он не нуждается в рекомендациях, ну, даже не знаю, как охарактеризовать масштаб этой личности. несмотря на свою такую активную деятельность, он постоянно повторяет, что самым большим достижением в своей жизни считает создание 3 приютов, которые вот при его храме. Вот его вступительная статья с такой живой фотографией, где его окружают дети. Может быть, что-то вы об этом сами скажете?
Я не возьмусь пересказывать интервью батюшкина, потому что, конечно, я надеюсь, что все, кто захочет, просто прочитают, познакомятся. Но в своем интервью он рассказывает о том, как возник этот приют. Следом об этом же рассказывает Татьяна Алексеевна, как она попала в Мышкино, как впервые она знакомилась с детьми, как все было непросто, как было, в общем-то, рискованно, скажем, браться за такое дело, незнакомое, трудное. И, конечно, без окормления церковного, без постоянной вот такой вот духовной подпитки, конечно, такое дело было бы просто нереально. Вот часто, знаете, у нас присутствует тема на телевидении, на радио «Россия, которую мы потеряли». Так вот, Мышкино – это Россия, которую мы обретаем. Вот если сказать коротко, в моем представлении, это та Россия, на которую можно возлагать надежды. Это уже определенные плоды. То есть это вот такая добрая-добрая закваска, на которой, на которой действительно и тесто, и хлеб из отборных зерен получается, вот восходит.
Вы как-то говорили о том, что когда поехали вместе с детьми и с директором Татьяной Алексеевной Роговой в монастырь, вы впервые тогда находились вместе с коллективом всем, и вас поразило, что педагоги фактически сутками говорят, ну, помимо деятельности, оставаясь наедине друг с другом, без детей, все, у них постоянная работа, постоянные мысли об этих детях и обсуждение того, что лучше и как направить ребенка. И это колоссальное напряжение всех душевных сил.
Да. Вы знаете, очень долгое время понадобилось для того, чтобы я вот какие-то азы просто почувствовала. Мне это было совершенно незнакомо. И действительно, присутствуя при общении педагогов, Татьяны Алексеевны, со всеми присутствующими, действительно разговор шел все время свободное от сна. Обсуждение нюансов. То есть для меня стало откровением, что педагогика – это действительно великое творчество и наука не книжная, а живая. Я не могу сказать, это просто жертвенный труд. Нет, потому что это творчество, в нем очень много света. В нем очень много света. Это не просто вот такой скорбный труд. Обычно профессию педагога говорят только в связи с выгоранием. Выгорание, выгорание, выгорание. Это не выгорание, это горение. Горение и свет от него, который ты видишь и на лицах педагогов, и на лицах детей, и в котором согреваешься сама, будучи человеком, ну, как бы извне, да, ну, долгое время. Согреваешься и прозреваешь по многим вопросам.
И сам меняешься.
Сам меняешься. В возрасте, когда, ну, мы много шутили, там вообще очень много юмора, смеха, всегда речь очень живая, не казённая, всегда разговор ведется очень живой, горячий, я говорю, и много смеха. И я всегда, ну, как бы были времена, когда я шутила, вот приют меня пригрел, приютил. Но это не шутка. То есть то, что там детей воспитывают, это вот как бы понятно. А то, что меня, в общем, там воспитали в определенном смысле, то есть во мне очень многое поменялось. И я чувствую благодарность, это понятно, а я чувствую перемены в своем сердце. Человек живет для того, чтобы любить. Это, по сути, смысл. И когда расширяется, твое сердце расширяется там, где ты и не чаяла, там, где ты не ожидала абсолютно, оно расширяется, и вдруг в него входит так много чужого добра, чужой мудрости и чужого света, ты просто становишься ребенком, по сути, немножко. Я это замечала во многих гостях, которые там появляются. В людях начинает оживать детскость рядом с этими детьми и рядом с этими педагогами. Люди становятся добрее, улыбчивее и светлее. Пансион семейного типа. Не случайно даже из самого названия ушло слово «приют». Потому что, как часто сейчас говорят, да, есть больница, а есть лечебница. Большая разница. В больнице боль, в лечебнице идет здравие.
Выздоровление.
Выздоровление. Точно так же, вот, видимо, ну, я так предполагаю просто лингвистически, переименовали приют в пансион, потому что даже дети, которые растут в пансионе, они чувствуют, уходит скорбь, уходит вместе со словом «приют», появляется какое-то другое достоинство, иное достоинство. Вы знаете, я однажды слышала, присутствовала на беседе отца Дмитрия с детьми пансиона. Это происходит достаточно часто, периодически. Батюшка приезжает в приют, и дети с ним общаются и пишут ему записки с вопросами. С вопросами, ну, личного порядка. Очень часто спрашивают его о любви, о дружбе, об отношениях между девушкой и юношей. То есть достаточно откровенные вопросы задают. И я помню, как батюшка, говоря как раз о каких-то таких тонких материях, в общем, между молодыми людьми, когда они еще путаются в своих чувствах, когда еще в них очень надо серьезно разбираться. И он сказал такую простую фразу: «Мы из вас воспитываем элиту, а не каких-нибудь». Вот иногда достаточно просто сказать, да, да, вот так вот. И кажется, что это идея. Ну вот, ну, идея. Как все красиво, какая красивая идея. Ну а в реальности вроде, ну вы знаете, иногда видишь эти плоды и понимаешь, что это не идея, а это уже явь. Когда смотришь и вдруг действительно понимаешь, что это юная такая вот духовная элита. Когда, допустим, тоже посчастливилось присутствовать на венчании воспитанницы детского пансиона Оленьки Брода, на венчании в храме, при котором она росла, где росла ее сестра, сестра пела на клиросе, Оленька Брода, вот все, все стояли, говорили: наша девочка, наша родная девочка Оля. И когда она венчалась в этом храме со своим избранником, суженым, и мы смотрели на лица жениха и невесты, на лица детей пансиона, которые стояли рядом и радовались, эти лица были так прекрасны, что это действительно вот что такое элита.
И если вот говорить об элите, можно сказать, что уровень интеллектуальный детей и их занятость, их наполненность жизни столь высока, что в обычных семьях родители не в состоянии столько дать детям. Очень часто, к сожалению, не в состоянии. Это не говорит, что мы там рекламируем, давайте детей в пансионы. Конечно, семья – это семья. Но вот в тех обстоятельствах, которые сложились, и вот тут при приходе это дело организовалось, и тогда вложено было столько всего и продолжает вкладываться, что получилось вот то, о чем мы говорим. Если вот говорить, опять же, о признаках элиты в хорошем смысле этого слова, дети, большинство, владеют разными музыкальными инструментами, они литературно очень грамотно образованы, они вот такими выходят. Опять же, придется нам вернуться к вашему журналу, потому что там это разнообразие деятельности, которое и есть показатель воспитания вот такой вот элиты, того лучшего, что можно вложить в детей.
Мне даже трудно перечислить всю ту деятельность, которая кипит на территории пансиона.
И то, что вы сами видели.
То, что я видела, конечно. Во-первых, уже не один год на территории пансиона существует конная школа. То есть это живая ипотерапия. Об этом тоже рассказано в журнале. Тоже все это осуществилось трудами батюшки, отца Дмитрия Смирнова. Но только одно это, да, конная школа. Пожалуйста, все мальчики пашут на тракторе, получают удостоверение, получают права трактористов.
Они в состоянии обрабатывать землю.
Они в состоянии обрабатывать землю, они в состоянии управляться с техникой, разбираться в ней. Мастерские по деревообработке для всех, кто к этому способен. Из детей, кто проявляет желание и интерес. Музыка, виолончель, хор, церковь, где опять-таки те, кто склонен, осваивают колокольный звон, осваивают хоровое пение.
Клиросное пение, да.
Клиросное пение. Алтарничают, изучают службу. То есть мне трудно перечислить, только то, что вот представлено, допустим, в журнале, это спортивное ориентирование, это анимация, это сказкотерапия, это театр, это водные походы, когда ребята действительно идут в поход, где они учатся вязать узлы, учатся управляться парусами, изучают. Все это на себе проходит. Это поиск. Сейчас я не могу сказать, забыла, как называется организация, с которой связан пансион. Но уже много лет под руководством воспитателя Бориса Юрьевича, он же занимается водными походами. Уже много лет дети и старшие, и каждый год, так сказать, младшие подтягиваются, занимаются поисками, возвращением останков героев Великой Отечественной войны.
И уже ребята постарше, старшеклассники.
Постарше, и самое удивительное, что уже привлекают младших. Это не просто слова, там, памяти павших будем достойны. Когда они этим занимаются, когда они видят, какой ценой далась победа, для них это становится просто очень важным.
И близким.
Близким и осознанным. И никто не отказывается от походов, потому что никого неволей не привлекают.
Каждый, это добровольно.
Все это по желанию, ребят.
Вы прослушали первую часть интервью с Ириной Перуновой, поэтом, членом Союза писателей, автором спектаклей и юбилейного журнала о жизни детского пансиона семейного типа «Павлин» в селе Мышкино. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
На заре, ранним утром на заре, за рекой по траве ходит в поле красный конь. Красный конь ходит, ярким солнцем залитой, машет кривой золотой. Мое детство
Программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Как совместить любовь Божию и потоп как наказание Божие? Войны понятно, а потоп непонятен.
Ну а какая разница? Потоп – это глобальное явление, а смерть отдельного человека – частное явление. Речь-то идет вообще о чем только? а о том, что как понять, что человек умирает. Умирает он от машины, от грома, от наводнения, землетрясения. Причин может быть сколько угодно. Нужно только сказать одно, что каждый умирает тогда, когда у него уже в достаточной мере и степени осуществилось становление личности. То есть дальше уже человеку бессмысленно уже все жить. Уже вот он осуществился как личность. Это может касаться иногда отдельных людей, это может, оказывается, касаться даже целого народа или народов. И такое именно, видим, будет, потому что конец света наступит как? Земля и все дела, которые на ней, сгорят. Причем не просто сгорят, а сразу. Это по контексту апостола Павла, это совершенно очевидно. Произойдет моментальное, сразу, как тать в нощи. Сразу произойдет. Теперь, в отношении наказания. Бог же не мститель. Он же никого не мстит. Мы уже сказали, это врач, любвеобильный врач, который говорит, не поступай так, иначе ты убьешься. Не поступай так, иначе ты пострадаешь. Страдания, скорби, смерть, все они являются следствием чего? Неверной, неправильной жизни человека. Смерть вообще вошла в нашу природу, исказилась природа. Прочие вещи являются следствием наших грехов. Бог никого не искушает, пишет апостол Павел. Но каждый искушается, влекомый своей похотью. Какой Бог наказал меня, когда я лизнул ручку на морозе? Скажите, мама предупреждала меня, а только она отвернулась, я тут же. Кто наказывает наркомана? Кто наказывает пьяницу? Эти вещи мы понимаем. Но все грехи, любые грехи, они в конечном счете, искажая наш дух, влекут за собою определенные последствия. Господь предупреждает, не делайте так. Вот что происходит. Поэтому нужно это прекрасно понимать, что Бог не мстит в этом смысле наказания, а Он создает оптимальные, наилучшие условия для каждого человека с тем, чтобы он свободно самоопределил себя. Определился. Ибо в этом только состоянии он осуществляет себя как личность. Поэтому и потоп, что же, там были сказаны по-славянски, «Не имать дух мой, пребывайте в сих человецах, за не суть плоть». И стать совершенно плотскими. А когда душа выходит из тела, то мы знаем, что происходит с телом. Оно умирает. Еще чуть-чуть, кажется, живет. Там, говорят, растет что-то такое, даже волос. Но как вышла душа, все. Так вот и здесь. Дух Божий был изгнан из людей. Бездушными стались. И результат – смерть. Вот что происходит в этом плане.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Леонид Пантелеев. «Верую». Книга воспоминаний. Избранные главы. Глава 11. Когда гроб поставили, открыли, началась давка, и кто-то крикнул: «Сделайте проход! Дайте проститься друзьям и почитателям». «Нет», — твердо и громко сказал маленький священник в серебряной ризе. «Прежде чем пойдут прощаться друзья и почитатели, я должен предать ее земле». И стал совершать то, чего много лет не видела и не слышала старое Келомякское лесное кладбище. А Тамару Григорьевну сожгли в крематории у Донского монастыря. Кто так решил, кто придумал, не знаю. Сама она просить об этом вряд ли могла. Просила она о другом. Перед выносом из квартиры на Аэропортовской, когда все уже простились с Тусей и вот-вот должны были застучать молотки, Меня увлек куда-то в ванну или на кухню Самуил Яковлевич. В руке он держал маленькую, хорошо знакомую мне серебряную иконку. Руки у него дрожали, голос срывался. «Подскажи, что делать? Вот иконка, с которой она не расставалась до последней минуты. Еще третьего дня она просила меня положить эту икону в гроб. Но ведь гроб сожгут!» Я сказал: «Если она просила, положи. Но ведь сгорит. Душа ее не сгорит. Она верила. Ей нужно было это. Положи». Но он продолжал колебаться. Вернувшись в ту комнату, где стоял гроб, он еще к кому-то обратился за советом. Твардовский, как всегда на похоронах оживленный, разговорчивый, прежде времени выпивший, крикнул из угла, где стоял с таким же оживленным Сурковым: «Положите в гроб икону, она же была верующая!» Стоявшие у гроба Лида Чуковская и Любарская возмутились. «Да прекратите же это, наконец!» — крикнула Лидия Корнеевна. В эту минуту мне стало жалко ее. Да, не Тамару Григорьевну и не себя жалко, а Лиду Чуковскую.
Глава 12. Пожалуй, никто из русских поэтов советского времени так ясно и недвусмысленно не заявлял о своем мировоззрении, как это сделано в стихах Николая Алексеевича Заболоцкого. В группе абериутов, к которой примыкал молодой Заболоцкий, я могу назвать троих верующих. Заболоцкого в этот счет я не включаю. Его юношеский пантеизм ночных бесед, волновавший меня когда-то и волнующий до сих пор, очень далек, однако, от моей религии. Православными, по-церковному религиозными людьми были Хармс, Введенский и Юра Владимиров. Учился в духовной школе, хорошо знал, любил и часто читал на древнееврейском Библию Довбер, Левин. Но был ли он верующим, поручиться не могу. Верующих интеллигентных евреев, то есть иудеев, мне вообще встречать не приходилось. Сказать, что я был близким другом Даниила Ивановича Хармса, я не могу. Меня редко радовали его стихи, взрослые. Детские я принял с восторгом сразу же. В первые годы, пока я к нему не привык, не все нравилось мне в его поведении, кое-что раздражало, казалось наигрышем, позой. В его окружении далеко не все были мне симпатичны. И все-таки нас всегда, едва ли не с первой встречи, тянуло друг к другу. Духовная близость между нами была. Мы чувствовали ее оба. Конечно, прежде всего и тут связывала нас наша вера. Да, все-таки дружба была. В знак этой дружбы мы поменялись как-то и с Даниилом Ивановичем, по его предложению, молитвенниками. Не знаю, какая участь постигла мою, очень старую, старообрядческую книгу. Его, то есть перешедший ко мне молитвослов, пережил разорение блокадных лет, войну, Москву, и до сих пор стоит у меня в шкафу на заветной полке. «Каким вы представляете Бога?» — спросил меня однажды Даниил Иванович. «Стариком Саваофом, каким его изображают под куполом церквей? С бородой?» «В детстве, да, представлял таким. А я и сейчас именно таким, краснолицым, с белой пушистой бородой». Один раз мы где-то засиделись, и поздно вечером Даниил Иванович провожал меня. Трамваи еще ходили, но мы шли пешком из центра на проспект Майорова, где я тогда жил. Проходили мимо церкви Вознесения. Даниил Иванович поднялся на паперть, опустился на колени и стал молиться. Молился долго. Может быть, и мне хотелось последовать его примеру, но я не сделал этого, не мог. Боялся позы. Молился за его спиной, стоя. Во многом что делал и говорил тогда Хармс, мне чудилась поза. Конечно, я часто ошибался. И слишком поздно, увы, понял, что если в его поведении и бывало напускное, то в отношениях со мной этого напускного почти не было. Со мной он был искренен, честен, всегда оставался самим собой. Ссориться мы с ним не ссорились, но размолвки бывали. Я, например, не понимал, как в одной душе могут уживаться вера и суеверие. А Даниил Иванович был суеверен. Удивился я, когда Хармс не пришел ни на домашнюю литию, ни на вынос, ни на отпевание в Сергиевскую церковь, ни на Смоленское кладбище, проститься со своим верным другом и учеником Юрочкой Владимировым. Несколько дней спустя я встретил Даниила Ивановича на Невском и спросил, почему вы не были на похоронах Юры? Хармс очень серьезно, почти надменно ответил: «Я никого никогда не провожаю». До сих пор чувствую укол в сердце от этих его слов. Юрочка Владимиров. Курчавый мальчик, больше похожий на француза, чем на отпрыска старинного русского дворянского рода. Веселый, проказливый, неистощимый на выдумки. Когда к этому розовощекому мальчику успела пристать чахотка, так быстро унесшая его в могилу? Юра был страстный поклонник спорта, яхтсмен. Не забуду белую петербургскую ночь и прогулку на яхте по небурным водам Маркизовой лужи от Петровского острова до Лахты. Гостями на яхте были мы с Костей Лихтенштейном, а Юрочка стоит на своем капитанском месте, гордо и ловко орудует какими-то веревочками, управляет парусами. Ворот рубахи его расстегнут, на груди поблескивает крестик. А вот другое воспоминание о другом, о Бериуте. Первый день Пасхи. Я в гостях у Даниила Ивановича. Приходит Введенский, красивый, больше, чем обычно, нарядный. Они христосуются, целуются. Потом Введенский поворачивается ко мне, протягивает руку. «А почему же ты не христосуешься с Алексеем Ивановичем?» — спрашивает Хармс. «Как?» — поднимает брови Введенский. «Я думал, он комсомолец». Так много раз в моей жизни бывало, что якобы случайно встречался я с братьями и сестрами по вере. Вот Витебский, тогда еще детско-сельский вокзал. Если не ошибаюсь, 30-й год. Да, точно, 30-й. Только что застрелился Маяковский. Я живу на Хлебах в детском селе. Возвращаюсь туда, стою на перроне, жду второго звонка. Подходит Вера Павловна Калицкая, детская писательница, первая жена Александра Грина. Она еще не старая, гораздо моложе моей мамы. Стоим у вагона, разговариваем на разные литературные темы. Вдруг лицо ее освещается радостной улыбкой, и она говорит: «А мы с вами, оказывается, единомышленники», и показывает глазами мне на шею, где блеснула, по-видимому, цепочка нательного креста. Недавно я узнал, прочел где-то, что верующим был и сам Александр Грин. К нему уже в советские, конечно, годы пришел сотрудник какой-то газеты или журнала, просил написать статью на тему «Почему я не верю в Бога». Грин отказывался, отмахивался, а потом рассердился и говорит: «А почему вы, молодой человек, думаете, что я не верю? Я мог бы написать для вас статью, почему я верю в Бога, но ведь не напечатаете». Как-то в день ангела нашего отца я зашел в Вознесенский храм поставить свечу и помолиться за упокой души раба Божия Иоанна. У образа Иоанна воина нестройная толпа очередь. Люди медленно двигаются, поднимаются на две ступеньки, прикладываются к иконе. Стоящий передо мной человек оглянулся, и я узнаю Ивана Петровича Белышева, детского писателя. Встреча неожиданная. Белышев — общественник, кажется, член месткома. Мы киваем друг другу. Он, высокий, наклоняется ко мне и вполголоса спрашивает: «Самуила Яковлевича давно не видали?» Помню, как насмешил мой рассказ об этой встрече Тамару Григорьевну Габбе. Нашел место, где спрашивать о Самуиле Яковлевиче. Случайно стороной узнал я еще при жизни художника Стерлигова, что этот человек, близкий друг и сподвижник Хармса, тоже был верующим. Однажды в гостях у Рахмановых их друзья, пожилая супружеская пара, жаловались, что сына их, молодого художника, совращает в религию Стерлигов. Позже я получал письмо от Стерлигова. Он прислал мне фотографии Хармса и спрашивал, не я ли автор этих снимков. Письмо начиналось цитатой из Евангелия. «Никогда не забуду, что имел мимолетное счастье познакомиться и говорить с Марией Вениаминовной Юдиной. Еще до того, как она была изгнана из Ленинградской консерватории, до появления статьи «Профессор в рясе». Счастлив я тем, что был знаком, несколько раз встречался у Маршака с Евгением Павловичем Ивановым. В Переделкино Чуковский познакомил меня с Борисом Леонидовичем Пастернаком. Только после смерти Зои Владимировны Гуковской я узнал, что и с нею мы были единомышленники. А ведь мог и раньше догадаться. Впрочем, не очень уж намного раньше. Познакомились мы с нею, вернее, по-настоящему, душевно разговорились, лишь года за полтора до ее кончины. Помню, она сказала мне однажды, что в Ленинграде есть только одно высшее учебное заведение, где студенты получают настоящее, глубокое, полноценное гуманитарное образование. Это духовная академия. Вряд ли так мог бы сказать человек, далекий от церкви. На могиле Зои Владимировны падчерица ее, Наташа Долинина, поставила черный гранитный параллелепипед. На одной стороне его высечено: «Памяти моего отца Григория Александровича Гуковского». На другой — крест и дата рождения и смерти Зои Владимировны. Прах Зои Владимировны покоится на том же Комаровском кладбище, где лежат и Анна Ахматова, и друг ее комаровских лет Александр Гитович, и академик Смирнов, и Жермунский, и Натан Альтман, и Михаил Слонимский, и многие другие люди искусства и науки. Там же, через дорожку, возвышается и деревянный крест на могиле Веры Федоровны Пановой. Отпевали Веру Федоровну по ее завещанию в том же Никольском кафедральном соборе, где и Анну Андреевну Ахматову. О том, что к концу жизни она стала религиозной, многие знали и много говорили об этом. Не один раз мне приходилось слышать версию, что, мол, лишь тяжело заболев, испугавшись приближения смерти, Вера Федоровна вдруг впала в мистицизм, окружила себя иконами и лампадами. Это неправда. Свидетельствую, что произошло это очень задолго, и до смерти, и до болезни. Вера Федоровна была еще совершенно здорова. Еще нельзя было сказать про нее не только старая, но и пожилая, когда однажды летом мы ехали с нею и театроведом Янковским на машине Союза писателей из Комарова в Ленинград. Вера Федоровна сидела рядом с шофером. Мы с Янковским сзади. Янковский был под впечатлением какой-то только что прочитанной им книги, с воодушевлением говорил о ней. Вера Федоровна молча слушала, потом слегка повернула голову и сказала: «Есть, товарищи, только одна книга, которую нам следует часто читать. Это Священное Писание».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio. radio@blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.